Особое мнение.
Здравствуйте, 17.05 в российской столице, в эфире радио «Эхо Москвы», вы слушаете программу «Особое мнение», меня зовут Алексей Соломин, и с нами сейчас на связи тележурналист Николай Сванидзе. Здравствуйте, Николай Карлович, добрый день.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодня 8 мая, для нас это предвкушение праздника, для европейских стран это уже праздник, и я хотел начать с фразы, которую произнес сегодня глава МИД Германии Хайко Маас. Он не произнес, статью написал. Он сказал, что нацистская Германия – это единственный виновник Второй мировой войны. Вот как вы отнесетесь, что не надо искать других виновников? Как вы отнесетесь к его словам?
Ну, правильно, не надо искать. Не надо искать других виновников. Естественно, еще и чиновник, высоко поставленный германский, не мог вообще произнести других слов, разумеется, как бы это звучало. Его устах, его слова, а нет, это не Германия. Все виноваты. Во-первых, это не так, а во-вторых, это в его устах звучало бы вообще отвратительно и неадекватно. Поэтому он сказал то, что должен был сказать, но некоторые страны должны просто... Да, это правда. Германия развязала, гитлеровская Германия, гитлеровский режим, я бы так сказал, развязал Вторую мировую войну, напав на Польшу. Но есть, конечно, страны, которые должны...
Угу. Пропадает у нас связь. Я напомню, Николай... Да, Николай Карлович, вы на секунду пропали на словах, что должны... Угу. Сейчас попробуем, давайте переподсоединиться. Я напомню пока нашим слушателям, что вы можете присылать свои вопросы +7 985 970 45 45. Это для смс-сообщений, вайбер-сообщений и ватсап-сообщений. Так, вот я вижу, картинка работает. Николай Карлович, вы нас слышите? Сейчас. Алло, алло.
Да.
Вот, отлично, сейчас заработало все. Да, извините. Продолжим вот с этого места. Вы сказали, что для немецкого министра это совершенно нормально. А вот что дальше? Что мы должны?
А дальше я сказал, что есть страны, которые должны взвесить свою ответственность историческую за то, что гитлеровский режим смог начать Вторую мировую войну. Среди этих стран Англия и Франция, несомненно, которые заключили Мюнхенский сговор с Гитлером. И Советский Союз, конечно же, который заключил пакт Молотова-Риббентропа, который во всем мире известен как пакт Сталина-Гитлера.
То есть правильно я понял ли вашу мысль? Каждый должен заниматься собой и своей ролью в этом?
Несомненно. Несомненно. Надо заниматься своей исторической ответственностью, не перекладывая ее на других.
А может...
Роль гитлеровской Германии очевидна. Она очевидна, она бесспорна. Здесь, так сказать, спора абсолютно никакого нет, поэтому... Каждый уже должен подумать о себе.
Ну, недаром же часто разделяют виновника, то есть того, чья вина в произошедшем, от ответственных, да, чьи поступки подспудно могли привести к этой катастрофе, или чьи недействия, или чьё бездействие не смогло остановить это.
Но, несомненно.
Если каждый будет заниматься сам собой, то как сделать общий вывод, как провести вот этот вот исторический процесс, как закончить его?
Закончить его невозможно, а провести его надо, в смысле вести его, этот процесс работы над собой критической, это обязательно. Поэтому меня всегда крайне напрягают вот попытки, в том числе и на уровне достаточно высоком политическом в нашей стране, оправдать пакт Молотова-Риббентропа, который, конечно, сыграл огромную роль в том, что Гитлер счел для себя возможным развязать Вторую мировую войну. И об этом говорилось руководителями советского государства, об этом говорилось на втором съезде депутатов в 89 году. То есть все уже подвели черту, все уже сформулировали. Говорил Путин о том, что это был договор абсолютно и этический, и политический, неадекватный. Вот. Но почему-то сейчас последние годы стали бить себя в грудь и говорить, что это замечательно. Была даже такая шикарная фраза, совершенно роскошная, что это триумф советской дипломатии. То есть вместо того, чтобы стыдиться и говорить, да, было, никогда не повторится. Это преступление сталинского режима. Вместо этого говорится, что это был подвиг. Но я не знаю, зачем это делается.
Но есть и другая точка зрения. Не то, что это был подвиг, а то, что это был способ Советскому Союзу выиграть время. И этим оправдывается пакт Молотова-Риббентропа.
Это еще один вариант. Как подвиг – это следующая стадия. Как бы.
Крайняя стадия.
Крайняя стадия, радикальная стадия той же концепции. Ну, известно, что мы не выиграли время. Время выиграл Гитлер, на самом деле. Он выиграл в гораздо большей степени, чем Советский Союз.
Ну, речь же идет...
Это так, и можно так сказать, это аргументировать сколько угодно, это просто историческая правда.
Речь же идет о мотивации, о том, что это не была преступная мотивация. То, что не выиграли время...
Мотивация была корыстная. Uh-huh. Мотивация была корыстная, следовательно, преступная, потому что речь шла не только о том, чтобы там выиграть время. Мирные договоры заключали все друг с другом. А речь шла о том, что мы в секретных протоколах к пакту мы поделились с Гитлером, то есть Сталин. Я когда говорю «мы», я подразумеваю в данном случае Сталина, конечно, хотя совершенно себя с ним не идентифицирую.
Советское руководство.
Да, советское руководство, то есть сталинское руководство поделилось с Гитлером Восточную Европу. За спиной стран независимых. Секретно, секретно. И после этого скрывало то, что эти секретные протоколы имеют место, это скрывалось в течение нескольких десятилетий. Если что-то скрывается, значит, этого надо стыдиться, а не гордиться этим. И правильно, надо было стыдиться.
Правильно.
Поделили Восточную Европу, поделили Польшу, раздербанили на двоих. Взяли себе Прибалтику в полном соответствии с согласием Гитлера на это. Пытались взять Финляндию, обломали зубы. Взяли Бессарабию у Румынии. Ну, пограбили на самом деле. Поэтому здесь налицо корыстный интерес. Следовательно, это было преступление.
И это преступление нельзя забывать, с вашей точки зрения?
Нельзя ни в коем случае, потому что, во-первых, это преступление, чисто этически это не имеет оправданий. Во-вторых, это не имеет оправданий политически и практически, потому что таким образом Советский Союз предоставил Гитлеру именно возможность усилиться и напасть на нашу страну 22 июня, тогда, когда Гитлер хотел это сделать. Не тогда, когда Сталин собирался, там был готов дать отпор, а тогда, когда Гитлер решил напасть на Советский Союз, он это сделал. Я не говорю о других преступлениях режима, связанных с началом войны, скажем, уничтожение верхушки Красной Армии. Но речь уже идет именно о международных событиях. Конечно, пакт Молотова-Риббентропа был инициирован Гитлером, в нем был заинтересован Гитлер, и Гитлер получил от него то, что хотел.
Ну, в современной дискуссии, если вот то, что я слышал, во всяком случае, в том числе из уст Владимира Путина, речь идет о возмущении тем, что ответственность Советского Союза за те события уравнивается с ответственностью нацистской Германии, и что вот именно это не нравится охранителям.
Нет, ну хорошо, я согласен, уравнивать не надо. И это неправильно. Войну начала гитлеровская Германия, начал Гитлер. Но, объективно говоря, юридически и практически, вступив 17 сентября 1939 года, 1 сентября Гитлер начал войну, напав на Польшу, а 17 сентября в полном соответствии с договоренностями Сталина и Гитлера Советский Союз вступил на территорию Польши. И таким образом до 22 июня 1941 года, объективно говоря, юридически, Советский Союз был союзником Гитлера.
А уместно ли проводить...
Поздравляли Гитлера с вступлением в Париж, с захватом западных столиц. Поздравляли Гитлера. Молотов ездил в 40-м году в Берлин договариваться с Гитлером. Поздравляли друг друга Сталин с Гитлером с праздниками национальными, но они были реальными союзниками. Был же еще один договор. Он был 22 сентября 1939 года, уже после начала войны. Это был договор о дружбе и границе. Повторю еще раз, о дружбе со страной, которая уже начала Вторую мировую войну. И слово «дружба» было предложено Сталином.
Уместно ли, с вашей точки зрения, проводить разбор полета сейчас, вот в день, там, накануне победы или день победы?
Накануне победы можно, в день победы не надо, на мой взгляд. Вообще это дело историков, проводить разбор полетов, на самом деле.
А не политиков?
Просто, да, политика – это не дело политиков заниматься историей, дело политиков заниматься политикой. Вот когда сейчас вот я вижу, скажем, очень агрессивные какие-то передачи, фильмы, я не все смотрю по нашему телевидению, но то, что вижу, какие-то совершенно очевидно милитаристский агрессивный уклон в том, что касается даже не начала войны, а в том, что касается хода и результата. То есть такое впечатление, если человек не знает истории совсем, такое впечатление, что мы во время Великой Отечественной войны воевали не с немцами, а с американцами и англичанами. Зачем это делается, я тоже честно говорю. Вот это уже вопрос к политикам. Потому что это уже не история, это уже политика, потому что это означает радикализация отношений, ухудшение отношений современных. Это проблемы Министерства иностранных дел.
В российском обществе еще наблюдается такое разделение между людьми, считающими День Победы днем скорби, и таким достаточно траурным праздником, Днем памяти. И людьми, которые считают это праздником, светлым праздником. И, кстати говоря, все-таки День Победы в 1945 году именно такой характер и носил. Ну, само празднование было чуть позже, насколько я помню.
Это праздник со слезами на глазах. Есть такая песня, которую никто не отменял. Очень точные слова. Это светлый праздник, но это праздник светлый, но со слезами на глазах. Это был праздник мира. Когда праздновали 9 мая, отмечали День Победы, то есть не День Победы, а День окончания войны отмечали. Заметьте, очень большую разницу между этими двумя понятиями. В победе не сомневались уже долго, уже давно к тому времени. После Сталинграда было ясно, что победили. После Курска в этом никто не сомневался. Все, хребет сломали Гитлеру. Ясно, что кранты ему. И вопрос был один. Когда кончится война? Когда перестанут убивать наших людей? Когда перестанут похоронки приходить? Поэтому 9 мая отмечали победу, ясно, но прежде всего окончание войны, мир отмечали. Это был день начала мира. Боролись за мир. Усталые победители получили мир. Если бы им тогда кто сказал, что их внуки будут в колясках детских возить младенцев в форме цвета хаки и коляски красить военный цвет, они бы плохо подумали об этих людях, о своих потомках. Потому что они воевали за то, чтобы больше не было войны.
Вы сказали о роли и виновников, и ответственных. А должны как-то подчеркивать, вспоминать, определять роль победителей сегодня?
Победила антигитлеровская коалиция.
Да, ну, конкретные страны.
Конкретные страны, конечно, победили. Советский Союз, Соединенные Штаты, Англия. Ну, Франция тоже, там было очень сильное движение сопротивления в главе с Деголем. Но, конечно, у каждой из этих стран была своя огромная роль в победе. Самая большая, несомненно, была у Советского Союза. И не потому, что он больше всех потерял. Это вообще не предмет для гордости. Почти 30-миллионные потери – это не предмет для гордости, это предмет для скорби. И это тоже вопрос к власти того времени. Почему позволили столько своих людей убить? Почему позволили врагу дойти до Волги? А ясно, что именно Советский Союз взял на себя основную тяжесть борьбы с главным противником, с Германией. И поэтому, конечно, главная заслуга наша. Но, когда речь идет о союзниках, очень плохо тянуть одеяло на себя и говорить все время «мы главные», потому что ты этим провоцируешь остальных сказать «нет, мы главные». И пойди докажи, кто будет главный. Потому что, я повторяю, англичане в 40-м году одни в одиночку боролись с Гитлером. Англичане и французы объявили войну с Гитлером после того, как Гитлер вступил на территорию Польши, начал войну. А мы с ним были тогда в состоянии союза дружеского. Ну, они вправе. Американцы взяли на себя Японию и помогали нам ленд-лизом. Это была колоссальная помощь. Я предлагаю тем, кто в этом сомневается, почитать воспоминания наших маршалов победы. Жукова, Василевского. Сталин говорил о том, что мы бы без помощи союзников не выиграли войну. Сталин это говорил.
Но ведь и Берлин тоже брали на перегонки. Ведь это соревнование, оно было, присутствовало тогда.
Берлин брали на перегонки, но, в общем, была договоренность, что его возьмут наши. Там перегонки были такие, относительно довольно перегонки были, в конце концов, и даже между нашими маршалами. На самом деле, между Жуковым и Коневым были перегонки. Это специально Сталин устроил такой забег. Угу. Потому что он боялся, что военные объединятся. И вот, поэтому, но ясно было, что мы победили немцев, прежде всего Советский Союз, и Советский Союз должен взять Берлин. В общем, это было достаточно очевидно. Черчилль высказывал позицию, такую еще в марте 1945 года, что если мы будем близки, то можем тоже поучаствовать в взятии Берлина. Но не настаивал, и Рузвельт был против. На самом деле ясно было, что Берлин должны брать русские. Русские его брали. Но взятие Берлина – это еще не вся война. Война – это не только взятие Берлина. И поэтому, я повторяю, все члены антигитлеровской коалиции внесли свой вклад в победу. И самая плохая тактика сейчас, спустя 75 лет после победы, тянуть одеяло на себя. Это просто ссориться и все. Но представьте себе, как там футбольная команда. Победили, вот, потом постарели, завязали с футболом и начинают выяснять, кто больше голов забил. Я забил. А кто защищался, а кто на воротах стоял, а кто пасы давал. Все вместе победили. Это самая правильная тактика. И тем более, что сейчас, когда мы все под угрозой одной, связанной с эпидемией, и нам потом вылезать из экономической ямы, зачем нам сейчас ссориться с союзниками, с нашими бывшими по Великой войне, и, кстати, наживать себе врагов на ровном месте? Не понимаю. Вот правда не понимаю.
Ну, потому что они давно уже не наши союзники, потому что это другие государства, у них другие политические цели, у нас другие политические цели, мы другое государство.
Ну что, ну разные государства, причем здесь разные государства, но разные.
Я к тому, что сейчас цели другие у союзов, объединений или вражды, и причины вражды другие.
Я не совсем понимаю вопрос, Алексей.
Это не совсем вопрос, это спор с вами. Вы говорите, что зачем сейчас нужно разъединять эти страны. Я говорю, что причины – это другие разъединения этих стран. Да, были союзниками, но сейчас ведь люди приезжают или не приезжают на День Победы вовсе не исходя из того, как они относятся к тем союзам, а исходя из того, как они относятся к нынешним властям или к нынешней политике российской.
Ну, так и что? И что из этого? И как говорит ваш главный редактор?
Из этого следует то, что вот тот союз, который был во время Второй мировой войны, что он остался чисто исторической справкой в учебнике истории, что...
Мы говорим об истории. Зачем нам специально усугублять нынешние без того сложные отношения? Еще к тому же и изображая наш союз тогдашний как вражду. А вот, это не было, был союз.
А вот, кстати, в догонку здесь же вопрос. Ведь именно по итогам Второй мировой войны был сложен тот так называемый мировой порядок, который вроде бы существует еще и сейчас.
Он уже не существует.
Уже не существует?
Ну, конечно, нет. Он и не может существовать. Мировой порядок был сложен действительно по итогам победы стран антигитлеровской коалиции над державами оси. Это Германия, Италия и милитаристская Япония. В соответствии с сложившимся тогда соотношением сил, но оно давно изменилось. Тогда Советский Союз взял под свою опеку, которую можно называть оккупацией, можно называть там как угодно, но он контролировал очень большую часть земного шарика. Очень большую часть. И поэтому представлял собой реальную, огромную политическую, глобальную силу. Сейчас Советский Союз сейчас не существует. Страны социалистической ориентации перестали таковыми быть. Все. Поэтому соотношение сил совершенно другое. Вообще все международные ценности другие. Все направление международной политики другое. Поэтому сейчас ждать, что все вернется к тому, что о чем договорились в Ялте и в Потсдаме, но это, в общем, на мой взгляд, неадекватно.
Просто формально же существует постпред, постоянные члены, точнее, Совета Безопасности ООН. Это же вот тоже тут как костяк.
Это, да, несомненно, это большая заслуга, кстати, при развале Советского Союза, это большая заслуга президента Ельцина, что сохранили голос России в Совете Безопасности. Он унаследовал голос Советского Союза. Так же, как, кстати, что получил себе все ядерные боеголовки, которые в противном случае были бы распределены еще в Белоруссии, на Украине и в Казахстане. Но это не значит, что мы Советский Союз и за нами социалистическая система, состоящая из многих-многих стран. Все эти страны, которые, во-первых, у нас нет республик бывших, которые теперь независимые государства, и часть из них члены НАТО. И тем более стран Восточной Европы, которые тоже входили в наш блок, а теперь они тоже входят в НАТО.
Ну, все-таки значительное влияние мы сохранили на те страны. Да, некоторые из них ушли в НАТО, но большая часть все равно от России очень сильно зависит.
В какой мере они зависят от России? Они зависят от России как от центра притяжения. Да. Огромная страна с ядерным оружием, мощная.
Экономика.
Ну, естественно. Но чтобы сохранить это притяжение, нужно вести себя грамотно. Если мы будем их пугать и говорить, что, ребята, вы наши, то, естественно, они будут, наоборот, отталкиваться, бежать и как заяц в барабан стучаться в натовские ворота и сказать: ребята, прикройте нас своим зонтом, потому что-то эти русские от нас хотят.
А как для мира лучше? Вот когда сели, договорились и поделили, и вроде все работает, порядок некий навели, или когда вот в нынешней ситуации каждый сам за себя и непонятно, что происходит?
Нет, что значит каждый сам за себя? Между сели, поделили, договорились и поделили, и каждый сам за себя, существует огромное пространство. Не так и не так. Не каждый сам за себя не может быть. Существует Евросоюз, между прочим, которого не было после Второй мировой войны. Это объединенная Западная Европа. Огромная сила экономическая. Огромная. Поэтому садиться и договариваться по понятиям, в этом есть такой некоторый, я бы сказал, криминальный оттенок. Вот сели, договорились там за спиной кого-то. А, маленькие, пусть подождут за дверью, мы им объявим наше решение. Нет, так сейчас номер не пройдет. Но и каждый сам по себе тоже так не бывает, потому что современный мир, современная экономика, они очень склонны к объединению. Сейчас невозможно там, сейчас невозможно никакие открытия в области высоких технологий производить самостоятельно. Там какую-то лабораторию там шарашки создать, будут ходить люди в лагерных робах, и что-нибудь там изобретут пулемет, и никому больше не покажут. Такого сейчас не бывает.
А когда Владимир Путин...
Мир един, и борьба с глобализмом на самом деле обречена, на мой взгляд.
Когда Владимир Путин... Ну, сейчас сложно сказать уже. Видите, как все страны уже какой-то другой сценарий для себя испытывают, что они могут жить в изоляции, что есть такая необходимость, возможно.
Но это не от хорошей жизни. Временно.
Да.
Естественно, мы можем прожить. Люди тоже... Люди социальные животные. Мы как на деревьях жили в одним стадом, так как спустились с деревьев, в общем, продолжили какое-то общение друг с другом. Если жизнь заставляет нас по причине эпидемии сидеть в своих норах отдельно, то это так не может продолжаться вечно. Это все-таки порядка исключения.
Вот
это не есть хорошо.
То есть у вас нет опасений, что после эпидемии ковида все не останется в каком-то смысле так, как есть?
Что мы не останемся сидеть в своих домах? Нет.
Что странно, скорее. Будет.
Мы не будем целоваться с незнакомыми людьми при встрече.
Да.
Я думаю, что изменится характер вот нашего физического общения. Контактность чисто физическая станет ниже. Это да, осторожность появится, но не более того.
Я не столько даже про людей, я про государство. Ведь с помощью этой изоляции можно решить некоторые другие очень серьезные проблемы. Проблемы с нелегальной миграцией, которые очень раздражали многих из населения этих стран. И так далее и тому подобное. Часть мер, часть режима ведь можно будет сохранить.
Часть можно будет сохранить, но не меньшую часть, тем не менее. Потому что современная экономика, она, я еще раз повторю, глобальна. Она склонна к перетеканию из одной стороны в другую, к объединению, к совместному решению основных вопросов. Поэтому вот что такое Китай, например. Вот успех Китая. Китай это международная мастерская, международный такой завод по производству там тех или иных изделий по западным лекалам. Да и на западные деньги очень часто. Как может Китай жить в изоляции? Рухнет экономика. И это просто такой наиболее яркий пример.
Еще один вопрос, позвольте, связанный с этим мировым устройством. Владимир Путин ведь не так давно, еще до эпидемии ковид, предложил лидерам, как раз постоянным членам Совбеза ООН, встретиться. И многие эксперты тогда говорили, что это делается для того, чтобы обсудить, наконец, что происходит в мире, и снова поговорить о новом мировом порядке, о том, как это должно выглядеть. Вот с вашей точки зрения, действительно ли он этого хотел, и прав ли он в этом? Действительно ли нужно мировым лидерам встретиться и поговорить о том, что происходит?
Я знаю, что думал Владимир Владимирович, но встречаться с мировым лидером, я думаю, никогда не грех. У каждого будет свой пиковый интерес. У нас не в последнюю очередь снятие санкций, кстати. Вот, и мы хотим тоже, как я понимаю, когда я говорю «мы», я имею в виду Кремль. Хотим представить себя одним из основных игроков в мире. Мы таковым и являемся, несомненно. Просто по причинам наших размеров и наших военных возможностей, разумеется. Огромного населения, огромной территории, богатств природных и так далее. Всего этого никто у нас не может отнять и даже и не собирается. Вот. Поэтому, конечно, договариваться надо с нами в частности, конечно. Встречаться всегда хорошо. Разговаривать всегда лучше, чем грозить друг другу кулаком.
Да, но если это разговор о разделе сфер влияния, я не говорю о создании военных блоков.
Нет, я вовсе не это имею в виду. Делить сферы влияния никто никому теперь не позволит. Это то время миновало. Это подход там довоенный, в середине прошлого века, даже раньше середины прошлого века и ранее. Все, время изменилось. Никто ни с кем делить сферы влияния не будет. Речь идет не о дележе сфер влияния, а о решении совместных экономических, социальных и других вопросов.
Мы сейчас должны сделать перерыв. Я напомню, что в эфире радио «Эхо Москвы» журналист Николай Сванидзе. Это программа «Особое мнение». Мы вернемся через несколько минут.
Особое мнение.
17:34, мы продолжаем эфир радио «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Соломин, и с нами на прямой связи журналист Николай Сванидзе. Еще раз вас приветствую, Николай Карлович.
Здравствуйте. Добрый день еще раз.
Про коронавирус хотел немножко повернуться, но, вы знаете, переход будет плавным. Как вы относитесь к сравнению? Я понимаю, что оно не буквальное. Нельзя сравнивать и по жертвам, и по напряжению Великую Отечественную войну и войну, так называемую, с ковидом. Но в целом вот это отношение и властей, и общественных каких-то деятелей, что мы столкнулись с таким неординарным вызовом, и что люди, которые борются с болезнью, они настоящие герои.
Ну, это несомненно. В какой-то мере это напоминает действительно такую войну лайт, которая может быть и не лайт, если на это не обратить внимания. Такая война, не знаю, с инопланетным вторжением. Здесь есть один плюс, что мы все здесь на одной стороне баррикад, на одной линии фронта, на одной стороне его.
И она тоже мировая.
В этом плюс. Вот, что враг общий. Это огромный плюс. Вот, и что, ну, про героев это отдельно, это несомненно так, что врачи герои. Другой вопрос, что героизм, как правило, он рождается чьим-то недосмотром очень часто. Вот обратите внимание, если брать Великую Отечественную войну, скажем, у нас ведь вот проявления героизма, нам известные, которые мы проходили в учебниках и так далее, они все относятся к первому этапу войны, не так ли?
Да, этап ошибок, этапу...
К этапу ужаса, к этапу страшного стремительного наступления Гитлера, к этапу, когда была битва под Москвой, свирепая, когда погибли безоружные люди фактически, которые вышли защищать Москву, не военные, когда Москву спасли сибирские дивизии, которые пришли с Дальнего Востока, когда все висело на волоске, когда была ленинградская блокада, когда было несколько страшных котлов, в которые попали сотни тысяч наших солдат и офицеров. Когда фактически на первом этапе войны погибла вся наша кадровая армия. Вот к этому периоду относятся наши известные поименные геройства. Да? А потом, когда мы уже, наша перемога была, когда мы уже начали побеждать, когда мы покатились на запад, и уже не мог Гитлер нас остановить. Уже как бы никаких подвигов речи нет. Да? Вот видите, как хорошо. Когда инициативу мы взяли в свои руки, уже как бы... И, кстати, тогда основные ордена и медали пошли. Потому что все фронтовики говорят, что на первом этапе войны очень, очень скупо было с орденами. А когда уже стали побеждать, ордена раздавали направо и налево. Ну, заслуженно все равно. Но, тем не менее, более щедро. А о подвигах мы ничего не слышали. Поэтому подвиги – это всегда проявление каких-то проблем очень серьезных. Там, где нет проблем, там и подвигов не бывает. Вот это вот, кстати, о коронавирусе.
О проблемах, если говорить. Если это сравнение уместно с сравнением с войной, уместно ли говорить сейчас о дезертирах, например? Вы знаете, что ряд врачей отказываются работать с ковидом, и мы не можем их осуждать, потому что, ну, это... Совершенно нормально, что люди беспокоятся о своем здоровье. Но если мы живем в этих реалиях, уместно ли здесь говорить о дезертирстве?
Не знаю, потому что врачи дают клятву Гиппократа. Врачи – это в известной степени тоже солдаты. Поэтому они должны воевать. У них своя линия фронта, они должны воевать. Я могу понять человека, который считает себя необеспеченным в смысле безопасности. И верю, что он не обеспечен в смысле безопасности. Но здесь, наверное, все-таки более нормально проявление геройства, чем проявление ухода от ответственности, скажем так. У врачей есть... Врачи – это особая профессия. Это очень героическая профессия. И героизм – это часть этой профессии, это часть этой работы. Вот есть вот такая работа, вот как есть работа родину защищать, а здесь есть работа людей лечить. И она сопряжена тоже с огромными рисками для жизни. И мы знаем и великих русских людей, которые умирали, погибали от того, что заразились, потому что они исследовали болезни. Вот это такая профессия. Поэтому, может быть, и можно говорить о дезертирстве, хотя очень не хочется этого делать.
Как правильно было бы поступить по отношению к врачам стороны государства? Потому что сейчас мы говорим о определенных выплатах, надбавках. Нормально ли это, достаточно ли это? Что вообще нужно сделать?
Ой, достаточно никогда не будет. Вы знаете, потому что у нас врачи получают настолько мизерные деньги по сравнению с врачами в развитых западных странах, просто мизерные. И совершая эти героические свои действия, они, платя за это опасностью для жизни, иногда и самой жизнью, они, в общем, очень мало за это получают. Поэтому здесь сколько им не дай, все будет мало. Другой вопрос, что у нас государство и бедное, и жадное. И много, скажем так, достаточно не даст никогда. Вот, но для врачей не жалко.
Ну вот смотрите, вы сказали, государство бедное и жадное. И еще, наверняка, если мы поговорим, не знаю, об оптимизации, которая проводилась перед этой эпидемией, вы согласитесь с тем, что она была ошибочной?
Соглашаюсь, конечно, потому что я знаю, что и сами врачи об этом говорят. И просто вижу, живу не на облаке, вижу, что произошло у нас, резко ослаблена медицина. Да, конечно, это была ошибка, если это можно даже назвать ошибкой. Может быть, это было даже больше, чем ошибка.
Но ведь смотрите, эти выводы сегодня мы можем сделать, исходя из того, что случилась эпидемия, которую никто не предполагал, не предвещал, и готовиться к которой было бы безумно растратно для российского бюджета, содержать огромное
количество... Вы знаете, что жареный петух никогда не предупреждает, когда он клюнет.
Совершенно
верно. Он клюет всегда неожиданно. Значит, если есть медицина, она должна готовиться к тому, чтобы лечить людей. Значит, она должна готовиться к возможной эпидемии. Это не первая эпидемия в истории человечества. Она должна готовиться к еще чему-нибудь. Армия же готовится к войне у нас. Никто же не говорит, кто на нас собирается нападать. А если, да, кто на нас собирается нападать? На огромную 150-миллионную вооруженную до зубов державу. Кто на нас нападет? Покажите мне таких идиотов, которые на нас нападут. Зачем? И тем не менее, армия снабжается деньгами. Армия держится в должном виде, и это правильно.
Но,
почему же медицина не держится?
Но каждый раз мы кричим больше всех, что нужно сокращать расходы на армию, что на армию непомерные расходы.
Если речь идет о соотношении, о том, что здесь сообщающиеся сосуды, и то, что идет на армию, недополучает медицина и образование, тогда я с этим абсолютно согласен. Потому что, конечно, образование и медицина в современном мире гораздо важнее. Напасть на нас никто не нападет, а Бог даст. Хотя готовиться к этому надо, но в разумных пределах. А образование, образовывать детей нужно, иначе мы отстанем настолько, что вообще не будем никому интересно. И медицину снабжать кровью нужно, иначе мы не будем лечить своих стариков. Образование – это молодежь, медицина – это старики. И то, и другое обязательно нужно любой стране.
Как бы вы охарактеризовали поведение общества в целом в этой эпидемии? Потому что значительное число людей, которые, видим, выходят на улицы, находят повод для того, чтобы выходить на улицы. Вот насколько оно ответственно?
Ну, у нас анархически настроенный народ вообще, в принципе.
По любой, в любой
ситуации. Вообще, в целом. Mm-hmm. Ну, в целом, как бы, у нас народ такой анархист. Вот. И тем более, что было очень много разных пропагандистских таких посылов уже в начале, когда все это началось, что это все фигня собачья, что бояться не нужно, что это там американцы с китайцами там что-то там делят, вот друг в друга стреляются вирусами, а нам это все, советскому человеку, все нипочем. Вот, поэтому народ это воспринимает, и потом народ вообще привык, что ему врут. Ну, привык, что он врут ему. Привык к теории заговора, что кто-то где-то там что-то договорился, но мы-то при чем? И потом, ведь это как радиация, ведь не видно проявления. Ты выходишь на улицу, никто никого не бомбит, трупы, слава богу, тьфу, на улицах не валяются. Ну и что, воздух чистый, замечательно, кругом гуляют. Ну и что, мы идиоты будем верить этому вранью, что какой-то вирус, да пошел от какой-то бабушки.
А как
поэтому,
с этим бороться?
Конечно...
А? Как с этим бороться?
С этим бороться, ну как? Ну, объективная реальность заставляет с этим бороться. Народ, я думаю, постепенно все-таки привлекается к мысли, что это не вранье, что вирус опасен.
Ну, очень тяжелой ценой. Вспомните, сколько случаев заражения в церквях, на службах, когда уже повсюду был карантин, когда эти службы не закрывались, их церкви, в смысле, не закрывались. Сейчас, сегодня вот приходит сообщение о том, что Дмитрий Смирнов, известный, скорее всего, тоже получил ковид.
Вот... Дай Бог здоровья всем, в том числе и Дмитрию Смирнову, несомненно. Но это особая проблема нашей церкви, потому что и отношение к церкви в обществе, и отношение к церкви в государстве. Потому что, конечно, проводить службы в прежнем режиме во время эпидемии – это смерть подобно. Кошмар. Ну, отменили же футбольные матчи, в конце концов. Я прошу прощения за это сравнение, но оно ни для кого не стыдное и не позорное. У нас футбольных болельщиков, я думаю, больше, чем реально верующих людей. Отменили же футбол. Отменили, и правильно сделали. Куда сдеваться?
А не связано ли это с тем, что сам факт признания церковью опасности ковида в некотором смысле подрыв веры?
Знаете, если вера боится такого подрыва, как признание ковида, ну какая же это вера? Вера существует, христианская вера, последние 2000 лет. И как бы за это время было столько эпидемий и столько всего. чума бубонная там вырубала пол Европы, холера, голодоморы, черти что, ничего народ верит. Но я думаю, что все-таки христианство и вера должна к себе относиться с большим достоинством.
Но, может быть, мы можем так рассуждать, потому что у нас определенное отношение к вере в целом. А попробуйте объяснить старушке, которая целует икону, что это делать нельзя, потому что она может быть заразная. Икона.
Ну, так церковь должна взять на себя такую ответственность, объяснить старушке, что во время эпидемии не нужно целовать икону. И все.
Наш слушатель Грик 18.
Это ответственность церкви перед обществом. Это ответственность церкви перед верующими. Перед тем, кого церковь приручила, если угодно, переводя это на литературный и культурный язык. Обязательно. Иначе это ответственность церкви. Если эта старушка поцелует икону и помрет, кто в этом будет виноват?
Николай Карлович, ну, не знаю, кто скажет. Господь Бог, знаете, так
пришел. Ну, Господь Бог ни при чем, знаете. Он нашему земному суду не подчиняется. Он далеко.
Грик 18 указывает на историю. В Твери по требованию прокуратуры демонтировали две мемориальные доски, посвященные преступлению сталинского режима, расстрелы в 40-м году пленных поляков. Просит ваше к этому отношение высказать.
Мое к этому отношение резко негативное. Вот, и уже СПЧ выразило свое отношение к этому, направив письмо. Сегодня это было. Письмо это выложено на сайте Совета по правам человека. Вот, его подписал Валерий Александрович Фадеев, председатель СПЧ. Направлено письмо губернатору Тверской области. Вот это совершенно, на мой взгляд, позорно, что это сделано именно под 9 мая. На мой взгляд, абсолютно позорно. Потому что это противоречит политике, связанной с признанием исторической памяти, в частности, и памяти о сталинских репрессиях. Это антигосударственная акция, на мой взгляд.
Лет 20 назад, я помню по своему детству, празднование Дня Победы было связано все-таки в первую очередь с чествованием ветеранов. И это был их праздник. Сегодня, спустя 20 лет, ветеранов остается уже очень мало, а через некоторое время их не останется живых вовсе. С вашей точки зрения, как будет меняться отношение к этому празднику или как оно должно меняться?
Мне очень правильный вопрос, потому что меня очень сейчас занимает, я бы сказал, пугает нынешнее отношение к празднику Дня Победы. Потому что он превращен в гламурный, в такой милитаристский, веселый. Это не имеет ни малейшего отношения к духу Дня Победы, к которому я привык. Я знал ветеранов, очень многих ветеранов. И у них было совершенно другое отношение к Дню Победы. Это было отношение усталых людей, которые победили, которые не хотят, чтобы это когда бы то ни было повторилось. И вот этот вот такой подростковый детский милитаризм, как будто речь идет не о войне, а об игре в электронные стрелялки. Вот то, что сейчас наблюдается. Можем повторить и так далее. Это все не имеет отношения к Дню Победы, на мой взгляд. Очень хотелось бы думать, что государство снова выпустит из своих цепких лапок этот праздник, отдаст его народу, людям. Потому что вот как государственный он в плохом направлении, я бы сказал, идет. Он превращается в такой, я представляю, что гламурный милитаристский официоз. Это плохо.
Николай Карлович, а вот просто я этого, если честно, не помню. А когда этот праздник был не государственным? Ведь всегда государство было в...
Нет, нет. Значит, Сталин праздновал его с 1945 по 1947 годы. И потом отменил его. Отменил. И до 1965 года он не отмечался вообще. Сталин боялся Дня Победы. Потому что у него было рыло в пуху, он это чувствовал в отношении войны. И в 1965 году его снова ввел Брежнев. Вот все эти годы, до 1965 года, он был чисто народным. А потом, после 1965 года, он был и народным, и государственным. Пока поколение фронтовиков было в силе, оно не позволяло сделать из него какой-то гламур и как такую милитаристскую оперетку. Но теперь вы правы, их теперь нет. Самым младшим фронтовикам теперь хорошо за 90 лет.
Спасибо большое, Николай Карлович. Николай Сванидзе, журналист в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Это была программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Соломин. Два слова скажу о том, что вас ждет в эфире в ближайшее время. После 19 часов в «Особое мнение» Григорий Юдин, социолог и философ, профессор Шанинки. После 20:20 программа Ксения Ларина, Виталия Демарского. Сегодня наш гость Светлана Алексеевич, лауреат Нобелевской премии по литературе. После 9 программа Сергея Пархоменко «Суть событий». Меня зовут Алексей. Алексей Соломин. Сейчас у нас большая информационная программа «Эхо». В 6 часов она начнется, а в 6.35 программа «Рикошет». Сегодня поговорим о судьбе ЕГЭ с ректором одного из московских вузов. Спасибо большое. Спасибо большое, Николай Карлович, еще раз.